Всем привет! В эфире подкаст «Взлетаем», подкаст о деловых женщинах Казахстана. И с вами я, Саёра Карабаева. Здесь мы говорим о том, как женщина проявляется в социальных сетях, строит бизнес, масштабирует его и, самое главное, держит баланс между работой и семьей. И сегодня мы будем говорить о самом трендовом, наверное, вопросе, потому что сейчас всем говорят: проявляйся в Инстаграм, веди свои социальные сети, мало быть просто экспертом офлайн. И сегодня мы будем говорить о самозапусках. И, конечно, я не могла не позвать просто королеву самозапуска в Казахстане — Мира Огай, продюсер, эксперт по самозапускам, самое главное, она PhD, выступала на одной сцене с Сашей Митрошиной, училась у Аяза, и суммарно ее ученики заработали более 170 миллионов тенге на своих запусках курсов. А сама Мира, к слову, на охватах, маленьких охватах 2000, заработала на одном запуске более 30 миллионов тенге. Привет, Мира.
Привет,
что ты пришла. К слову скажу, подписывайтесь на Миру, и у Миры есть свой подкаст. Все контакты указаны в описании данного эпизода. Мира в своем подкасте рассказывает о том, как держать баланс, как делать запуски, в общем, все про мир инфобизнеса. Ну, давай сразу начнем с самого главного, Мира. Расскажи, какие сейчас тренды в инфобизнесе. Вот год только начинается, куда нам стремиться?
Привет, Саёра, спасибо большое за приглашение. Ну, тренды, наверное, этого года ключевое — это про то, что про искренность. Люди хотят видеть искренность, уже просто красивая картинка надоела, и люди хотят видеть какие-то проблемы, сложности, не просто успешный успех. И если раньше мы рассказывали, вот я такая, вот у меня такие результаты, то сейчас люди хотят увидеть это конкретно. И поэтому один из трендов является инфоповоды. Это события, о которых ты раскрываешь всю программу, методологию, как ты работаешь со своими клиентами. Вот недавно я запускала реалити, это когда я взяла просто 4 подписчиков из своих и помогла им у всех на глазах заработать их деньги. И мы показывали весь процесс в сторис, все можно было это видеть. Также у нас сейчас трендом являются рилс-сериалы, когда в рилсах выкладывается первая, вторая, третья серия. То есть все, что ежедневно мы в сторис посмотрели, мы потом как-то подводим итоги и в рилс. Потому что если человек не смотрит нас каждый день линейно, да, вот вы вспомните, вчера вы смотрели, например, какого-нибудь любимого блогера, вы помните конкретно, что там было? Ну, вряд ли, да, никто не помнит. Поэтому рилс-сериалы, рилс-шоу. К этим инфоповодам тоже относятся и челленджи, когда человек сам себе бросает вызов: я похудею, постройнею, челлендж по женственности, челлендж по заработку и так далее, где тоже показываем путь. Мы уже не рассказываем итоги, вот я была такая, стала такая, а конкретно рассказываем вот все взлеты и падения. И люди проникаются в эту историю, там раскрываются все ценности, и если ценности сходятся, то аудитория остается, подписывается и, соответственно, потом что-то покупает. Еще одним трендом является мультиканальность в этом году. Это когда уже не просто мы ведем Инстаграм, когда у нас одна единица контента, например, вот мы сейчас снимаем, потом это идет на YouTube, потом это нарезается на рилсы, на ТикТок, на шорцы, на рилсы и так далее. И теперь важно продвигаться на максимальном количестве площадок, потому что люди могут заходить, люди, например, могут слушать подкасты, а потом хотят посмотреть, кто ты, чем ты живешь и так далее, и они уже переходят в твои социальные сети. Еще одним трендом в этом году будет офлайн. После карантина мы изрядно подсели на онлайн, вот это все вели, а сейчас уже не хватает вот этих офлайн-событий, хочется мастер-классов, воркшопов. И это прям набирающий тренд, когда теперь программы уже, которые ведутся, они миксуются, то есть часть проходит в офлайне, либо какие-то есть обязательно выезды и какое-то сопровождение в онлайне. Потому что в офлайне вся своя энергетика, атмосфера, и люди вот ею пропитываются. Там, конечно, нетворкинг классный. Ну, что рассказывать, мы сами с тобой выступаем постоянно в офлайнах.
Ну, слушай, знаешь, вот мне кажется, что вот года 3-4 назад был такой пик продюсирования. Ты тогда, кстати, запустила свою школу продюсирования в Казахстане. Это была первая школа в Казахстане, да, и у тебя там очень много последователей, ты выпустила много продюсеров, но в какой-то момент и ты сама сказала: все, стоп, и переформатировала свое обучение на самозапуске. Почему так получилось? И тренд на продюсирование ушел?
Нет, тренд на продюсирование, он есть. Я считаю, что человек, эксперт, вернее, должен сам разбираться в этой системе. Не обязательно, что он должен все это делать самостоятельно. И когда я обучала людей, я говорила, вы если с нуля или хотите сменить свою сферу деятельности, вы можете уйти в продюсирование. Если же вы эксперт, вам тоже нужно этому обучаться, хотя бы понять, как это происходит изнутри, чтобы понимать, какие обязательства требовать от продюсера, кто должен нанимать команду, кто за что отвечает. И за весь период я сама занималась самозапусками. На самом деле я никогда никого не продюсировала, продюсировала только себя и помогала другим в самозапусках. И я поняла, что мне ближе история про то, чтобы как самозапускаться. При этом у меня есть тоже проекты, которые помогают мне, есть команда, я не говорю, что я делаю все сама. Но на тот момент вот мне казалось, наверное, как правильно сказать, на тот момент тренд был в продюсировании, и люди хотели сменить свою нишу. Это были в основном действующие СММщики, таргетологи, мобилографы. Они понимали, что они хотят уйти в профессию, где можно больше заработать. И это люди, которые стоят за кадром, это некие такие директора школ, и у них, конечно же, зарплата и условия заработка намного выше, чем если они действующие СММщики, например. И поэтому я обучала этой профессии. Сейчас ко мне приходит больше за самозапусками, за тем, как находить баланс, вот как раз таки не выгорать, потому что многие эксперты, они либо пытаются что-то сами, при этом не знают никакой базы, либо идут с продюсерами, но опять-таки не, из-за того, что они не понимают базу, они выгорают, они конфликтуют с продюсерами, и у них возникает ощущение, что ну, запускаться это очень-очень сложно. На самом деле это не так, и вот моя миссия показать, что на самом деле каждый человек может либо самостоятельно на каких-то небольших охватах запуститься, заработать первые деньги, понять, что это работающая система, а потом, конечно же, искать себе продюсера, проекта и масштабироваться.
То есть как раз-таки продюсер — это уже не первая стадия, да, это уже где-то как раз этап масштабирования. То есть да, каждый эксперт лучше пусть попробует сам.
Сам, да. Потому что ему нужно понять, вот возникает иллюзия, что почему люди сразу бегут к продюсерам, и у меня был у учеников такой неприятный опыт работы с экспертами. Эксперты полагают почему-то, вот придет продюсер, и он все будет делать за меня, а я буду красиво просто в сторис выходить. Но это же не так работает, потому что сам продукт, он не из продюсера рождается, он рождается из эксперта, потому что эксперт, люди приходят на эксперта, а если ты все делегируешь, и тебя можно заменить, тогда в чем смысл учиться у тебя? В чем смысл покупать. И поэтому человек должен вначале сам попробовать, сам поработать с людьми, какую-то свою методологию, какие-то свои отзывы получить, понять вообще, что он хочет, кайфово ли ему вообще в этом направлении работать. Может, он не хочет вообще, в принципе, никого обучать, и ему достаточно консультации или услуги оказывать. И уже после этого принимать решение и идти работать в продюсировать с продюсером. Потому что работа с продюсером – это полноценное партнерство. Но если человек не умеет сам с собой договариваться, вряд ли он сможет договориться с кем-то.
Ну, слушай, я думаю, что боль многих экспертов, пусть то нутрициологи, в основном, да, кто запускается? Нутрициологи, психологи, астрологи и так далее, да? Они говорят, слушайте, ну я эксперт, или тем более, если это доктор, он говорит, моя работа — лечить людей, а меня заставляют танцевать на камеру, что-то продавать, продажи — это вообще не моё. Угу. Вот ты свои самозапуски на чем выстраиваешь, да, некий такой фундамент? И как сделать так, чтобы врач, специалист, там, высшей категории, реально крутой эксперт, но который не может проявляться, для него это все так сложно, да, с чего ему начать, чтобы делать там высокие чеки?
Спасибо большое, классный вопрос. У меня, кстати, была одна из учениц, даже две ученицы, они обе врачи. На самом деле, они сделали запуски. Ну, во-первых, давай начнем с того, что вот есть два врача, представим, да? У одного человека там 30 тысяч за консультацию, у кого-то 5. При этом за 5 она может быть более квалифицирована, чем за 30. Но все ходят к тому, кто за 30. Почему? Потому что она распиарена, потому что о ней люди знают. И вот люди, у которых очень большая экспертность, они просто обязаны себе заявлять. Потому что если они сидят втихушку и молчат о себе, они как бы такие, мы свои знания никому не дадим. И они тем самым причиняют, я считаю, что вред людям, потому что на самом деле, если бы люди о них знали, люди бы пришли бы к ним и они бы не бегали по неквалифицированным врачам, не пили бы ненужные препараты и так далее, то есть не вредили бы себе. Это первое. Второе, почему люди говорят, вот, я не люблю продажи. Ну, это, во-первых, какая-то установка, которая зашита у нас. Ты либо умный, либо красивый и распиаренный. Вот есть какой-то противовес. Невозможно быть красивой, наполненной и умной, да, вот есть какое-то разделение. Вот я, может быть, не такая красивая, но зато умная. И вот здесь нужно понять...
Как в анекдоте про обезьянку, да?
Да-да-да, вот это же какая-то установка у нас идет, да? Что неважно, как ты выглядишь, самое главное, что у тебя в голове. И вот мы как-то так выстроены были, ну, мы как-то так в детстве нас воспитали, поэтому сейчас считаю, что нужно первое убрать, что можно быть и красивой, самореализованной, и при этом быть высококвалифицированным специалистом. Третье, полюбить продажи. Многие опять-таки считают, что продажи – это что-то плохое, это я себе впихиваю, потому что в детстве говорили «не высовывайся», «много о себе не кричи, не заявляй, а то накажут, а то придут», там, и так далее, и так далее. Вот, что я, обезьяна, что ли, да, там, скакать, что я, клоун, что ли, там, прыгать и танцевать. На самом деле продажа, вот смотри, когда ты любишь истинно свой продукт, и ты в нем уверена, ты пеной у рта всем рассказываешь о нем. Не потому что ты продаешь, а потому что ты делишься. А когда я хожу в какой-нибудь салон маникюра, и мне нравится мой мастер, я тебе говорю: «Саёра, там такой классный мастер, тебе надо сходить», и перечисляю ее достоинства, правильно? Это же продажа по факту.
Ну, сути, да.
Это продажа.
По сути, мы всегда продаем, даже когда уговариваем поехать в отпуск мужа.
Да, мы всегда продаем, мы мужу продаем всегда. «Ой, Жан, знаешь, что-то холодно, моя там куртка уже износилась, мне вот новую надо купить». И мы мужа греем обычно там 2 недели, 3 недели, чтобы купить себе шубу, куртку, там косметику или еще что-то. Мы с детьми точно так же поступаем. «Уберись, там то сделай, я тебе то, там, не знаю, конфету, я тебя туда свожу». Это тоже, по сути, продажа. И, по сути, когда эксперт продает, он всегда себя продает. И продажа от слова «продать» – это когда мы что-то даем. Вот само фундамент слова «продажа» от того, что мы можем дать, а мы не можем дать того, чего в нас нет. И если у нас есть огромная экспертность, мы крутой специалист, нам есть чем поделиться, мы должны об этом просто рассказывать. Это прям святая обязанность, считаю, каждого эксперта. А на чем строится? На самом деле вот на таких фундаментах, на моих ценностях, про то, что каждый человек, он должен делиться, рассказывать и раскрываться. И самое главное, когда вообще, почему я начала заниматься самозапусками, я пошла в самореализацию. И я как-то услышала фразу одного профессора из американского университета, который сказал: «Ты не можешь дать того, чего у тебя нет». И не могу дать своим детям воспитать в них успешность, трудолюбие, дисциплину и так далее, если я сама своим опытом не демонстрирую это. И каждый день, реализуясь, встречаясь с какими-то сложностями, преодолевая их, выходя на камеру, у меня даже недавно был челлендж, я должна была на фудкорте спеть. Просто выйти и спеть песню во весь голос. Я взяла еще с собой дочку, чтобы показать ей, что дочери не страшно выступать на сцене, а у нее скоро читательский конкурс, где нужно читать стихотворение, и она жутко боится. И вот через вот такие свои примеры я показываю своим детям, что в этой жизни можно добиться чего угодно. Главное – следовать за своей мечтой.
Ты недавно провела реалити. Очень классно, мы все следили. К слову, подпишитесь на Миру, и у нее в закрепах есть то, как вот ее девочки проходили все этапы принятия, отторжения, да, и так далее, да. Считаешь ли ты, то есть когда ты объявляла о том, что ты собираешь людей бесплатно поучаствовать в реалити, что они с тобой, ну, вот за какой-то короткий промежуток времени точно заработают, считаешь ли ты, что любой эксперт, следуя твоей методике, сможет сделать запуск?
Да, 100%. У меня даже была одна девочка, она вообще из найма. Она никогда не зарабатывала в онлайне, но может. Почему? Потому что ключевое вообще в заработке – это уровень твоей, как сказать, прокаченности, да? То есть на ментальном уровне, насколько ты себе вообще позволяешь проявляться, зарабатывать. А второе – это насколько ты экспертна, настолько ты и зарабатываешь. Поэтому считаю, что каждый может, только в зависимости от того, насколько он себе разрешит. Потому что кто идет в самозапуски? Ну, люди 25+, давай так скажем. В 25 годам у них есть определенный опыт. В любой сфере, в какой-то у них есть опыт. Даже мамочка в декрете, у нее есть тоже опыт, не знаю, выбора подгузников. Она знает, какие врачи хорошие, куда ходить, какую пустышку использовать, там, какая смесь и так далее. Уже она может этим делиться. И, например, окей, она не будет как там, по воспитанию детей каким-то экспертом, но она может создать даже свой небольшой клуб, где будут 10 девочек встречаться, делиться какими-то своими сложностями, как они это преодолевают, делиться своими переживаниями, и уже на этом она может зарабатывать. Не обязательно, что монетизация блога – это обязательно я чему-то должен научить. Это всегда я чем-то могу поделиться с этим миром, а в ответ тебе приходят деньги.
Потому что, мне кажется, это самый главный демотивирующий фактор, потому что ты вроде бы делаешь запуск, зарабатываешь там, ну, 200 тысяч ты заработала, и смотришь потом, как крупные блогеры говорят, я сделала запуск на 100 миллионов, или на российских там миллионников, которые говорят просто неимоверные какие-то суммы, которые не укладываются в голове, и ты думаешь... Ну куда мне вот эти 200 тысяч? И как-то обесцениваешь результаты, да. И говоришь, ой, ладно, это был провальный запуск, пожалуй, это не мое.
Вот я говорю, как можно определить, это мое и не мое, сделав только один запуск? Ну, ты должен системно где-то как минимум 3 раза повторить, пойти, во-первых, учиться у того, кто уже сделал, чтобы тебе хотя бы подсветили, что у меня не так, и сделать по новой технике. Потом... стратегия, которая по заработку на 200 тысячах, она не работает на миллионе. Ну, ты не можешь ее просто повторять, тебе нужна новая стратегия. И третий момент. Мы считаем, что почему-то мы должны расти всегда вот так вот вверх, да, вот как ракета вверх взлетает. Ну, так же не бывает.
Ну, мы всегда хотим x30, x50.
Нет. Ну, в жизни же так не бывает.
Инстаграм так учит.
Ну, просто это так показывает. Смотри, вот опять-таки поэтому мы говорим, что тренд на честность, потому что вот это все типа, красивая жизнь, она немножко поднадоела. На фоне нее ты себя начинаешь грызть и говоришь, что я-то какая-то не такая, я чего-то там не знаю. И, в общем, короче, вот это не про меня. История. Во-первых, если вот у меня бывает даже такая практика, если меня все триггерят, я просто от всех отписываюсь. Прям беру и чищу, говорю, мне надо поле почистить, ни на кого не ориентироваться, ни с кем себя не сравнивать, просто взять и делать по-своему, вот как я умею. Это первое. Второе, принять, что вот такого роста всегда вверх не бывает. Бывает горизонтальный рост, бывает вертикальный рост. И вот смотрите, что такое вертикальный рост? Это когда мы как будто ничего в жизни не меняется, я что-то учусь, делаю. На самом деле в этот момент вы копите свой потенциал. А потом случается какое-то событие, неважно, это может быть курс, это может быть рождение ребенка, ну вообще какое-то там путешествие, еще что-то, и вы такие резко делаете x2, x3. И это горизонтальный рост, но после него нужно еще же зафиксироваться, и опять идет вертикальный. И мы вот так вот лесенько растем. Но мы видим, что как будто все вот так растут. Ну нет, давай. Давай возьмем, например, Мария Афонина, которую мы все знаем, да, начинала в России там самозапуск. Ой, про запуск. Мария Афонина, она продюсирование, один из самых масштабных курсов, который чуть ли не 15 тысяч человек прошли. А заметь, как она росла. Все увидели только, как она запускала там по 4 тысячи учеников, по 10 тысяч, где мы с тобой вместе еще и учились. И если отмотать назад, она 10 лет была СММщицей. То есть 10 лет она копила свой потенциал. Потом она попробовала эту схему на других экспертах там, в течение полугода. И только потом она выстрелила. Ну и, конечно, она там подтянула к себе медиакапитал. Она встречалась с блогерами, помогала бесплатно им зарабатывать, помогала им делать запуски. И они как бы дали ей медиакапитал, на основе которого она и сделала это свой запуск. А, давай посмотрим, например, того же Аяза, который... тоже очень популярный. Он в 2021 году сделал 7 миллионов рублей. 7 миллиардов, да? Или 7 миллионов? 7 миллиардов рублей, да. А в 2022 году, на год позже, он сделал 5 миллиардов. То есть у него тоже произошел некий такой откат. И это нормальная история. Но чтобы стать таким, он столько лет там кофейню строил, он там чуть ли не 16 лет с лесами работал и так далее. А мы вот так пришли в Инстаграм, 2 года поработали, все, где мои 100-миллионные запуски? Ну, так не бывает.
Кстати, у тебя тоже был, да, якобы провальный запуск. Да. Мне очень понравилось, как ты искренне сказала, ребята, я провалила запуск. Хотя ты все равно на нем заработала.
Да, и это вот про искренность, про то, что я честно признаю. У меня был свой план. Я его в голове нарисовала, что у меня будет 20 человек, а по факту я продала только 9 мест, по миллиону у меня получилось 9 миллионов. И для меня лично, да, как будто он провальный. Для других, да, кажется, что, ну, блин, 9 – это много для тех, кто не зарабатывает или зарабатывает миллион. Но это про то, что я хотела показать. Я могла бы просто сказать, вот я вышла, я 9 продала, классно, у меня 9 миллионов. Но это же неправда. потому что для меня лично это провально. И я вот искренне делюсь, показываю, что все бывает в моей жизни. У меня, например, я закрыла свой курс по продюсированию именно когда я уже была на 7-м месяце беременности, я понимала, мне скоро рожать, и я не знала, как пройдут роды, но это не от меня зависит. И у меня был риск, что я не справлюсь с обязательствами. В этот момент я и закрыла свой курс. Но потом я делала еще новые запуски, пробовала. И эти запуски были в разы меньше, чем мои стандартные запуски. Но я разрешала себе, говорила, окей, Мира, так бывает, так нормально, у тебя такой этап в жизни. И тебе зачем-то это нужно. И так и получилось, что в итоге это привело меня к мастер-группе, которая сейчас для меня самый идеальный формат работы. А если бы я гнобила, ну вот, я раньше делала 15, 20, а сейчас 5. И что хорошего для меня? Вот ничего хорошего для меня не получается. Для моих детей ничего хорошего, для моей семьи. Подписчикам, по большому счету, все равно. Давай так, я делаю это для себя. Они меня пообсуждают, а потом они обо мне забудут. Поэтому ни с кем себя не сравнивайте, делайте это в первую очередь для себя. Если у вас что-то не получилось, ключевое, я считаю, нужно сделать выводы.
Мастер-группа — это что?
Мастер-группа — это новый формат работы, где я работаю сейчас с экспертами, теми, кто хочет научиться зарабатывать, теми, кто хочет масштабироваться, научиться привлекать клиентов, научиться продавать им в легкости и без выгорания. И при этом находить баланс вот в семье и в жизни. Потому что один из ключевых запросов у меня 4-месячный малыш, типа, Мира, как вы успеваете делать запуски, я еще малыш. Я говорю, ну просто я делегирую. И где-то я включаю роль мамы, где-то я включаю роль руководителя, ну, по очереди. И вот я про это буду рассказывать, потому что ценность же вообще не в деньгах. Деньги, они дают нам ресурс, вернее, деньги — это ресурс, который позволяет нам реализовать какую-то нашу личную мечту. Вот девочки, которые у меня были на реалити, они, кстати, не признавались, только на 10-й день рассказала одна девушка, что у нее у сына, у одного из них, предварительный диагноз ДПРР. Это, ну, задержка психоречевого развития. И лечение этого малыша требует огромное количество денег. Ну, там ЛФК, массажи, логопеды и так далее. Это в месяц, ну, более 500 тысяч тенге. Она не зарабатывает. И когда она остановилась в заработке, вот она сделала свой первый скачок, у меня 250 за 3 дня, хотя это ее месячная зарплата. И все, и здесь, и вот 7 дней у нее нет роста. Ну, вот не получается у нее. Я говорю, ну как так? Эта техника работает у тысяч других людей. Почему саған келгенде құрып қалады, как я говорю? Вот именно на тебе она сломалась. Ну что, говорю, здесь что-то не разрешаешь ты себе. И когда она призналась, просто вот высвободила, все, на следующий день сразу продала еще на 450 тысяч. Вот как так, да? Это про то, что разрешить себе. И еще одна девушка, у нее, она разведена, и у нее сын, получается, говорит, мам, вот всех в школу привозят папы, а меня привозишь ты. Еще на машине. И она говорит, ну, ввиду обстоятельств, у них папа как бы не возит детей в школу. Она говорит, а если я тебя буду на машине привозить, тебе как? И он такой, да, мам, это будет так круто, так классно. Поэтому она себе цель у меня на реалити ставила купить машину. И вот она заработала, и она в конце расплакалась, она говорит, я даю своему сыну понять, что он такой же, как и все, что он ничем не хуже, несмотря на то, что родители в его в разводе. И то, что я делаю все, чтобы у моего ребенка были равные возможности.
То есть правильно я понимаю, что нужно честно признаваться, какая твоя истинная, да, цель. То есть тут была цель поддержать сына,
да,
а не машина. Машина — нет, это был всего лишь как бы...
Как инструмент.
Инструмент, да.
Да, да. И вот это есть то, что сейчас в тренде про честность. Рассказывать аудитории честно. Какие у тебя проблемы, какие у тебя сложности, что у тебя там провальные запуски, что иногда мне тоже бывает сложно, там муж, дети бесят, и я тайно мечтаю там побыть наедине. Я мужу говорю, я тебя очень люблю и детей люблю, но мне важно быть одной, вот прям иногда мне важно потусить с девочками. И вот это прям супер классный тренд, если вы хотите много подписчиков, если вы хотите очень много охватов, просто будьте искренны со своей аудиторией, и все. И у вас люди к вам притянутся. Потому что когда вы вот это натягиваете на себя
улыбку... То есть тренд на вот это, я купила сумку очередную LV, поехала в отпуск, посмотрите, у меня такая красивая одежда, которую на самом деле я недавно узнала, что, оказывается, многие приходят в Талан, берут, значит, эту одежду в магазине, одевают, фоткаются и назад ее сдают.
Есть такое, да. Ну вот мне не импонирует такая вот... Я недавно услышала фразу, fake it till you make it, да, то есть притворяйся, пока у тебя этого не случится. Ну, мне не очень такая, вот, как сказать, такая ценность импонирует. Я больше за то, что рассказать. Вот смотри, не то, что не работает красивые сумки, одежда и так далее, это все равно притягивает, но важно не просто как факт показать, вот у меня сумка, вот у меня путешествие, а показать путь. Как я пришел к этой сумке? Может быть, я не знаю, там, я 5 лет копила на эту сумку, может быть, я там 3 месяца ничего не ела, лишь бы купить эту сумку, какие я сложности преодолела. Вот тогда, как вознаграждение, это будет цениться, что за все за свои там усердия я получаю какую-то награду. А если ты просто как факт, потому что тебе стрёмно рассказывать, вот тогда это вызывает ощущение фальшивости. Можно рассказывать про свои дорогие покупки, но важно, ну, не врать ни себе в первую очередь, ни подписчикам, и показывать этот путь.
Ты сейчас сказала, что вот у тебя есть методология, которая работает абсолютно на всех, и за 5 дней можно повысить свой средний чек.
Можно.
Расскажи о ней. Все равно ты рассказывала о ней в реалити.
Ну, давайте. Первое – это принять для себя, что я могу продавать, а люди могут у меня покупать. Это первое. Как это сделать? Я считаю, что работать всегда на 2 слоях. Мы работаем сначала на уровне мышления, мы себе что-то разрешаем, позволяем, допускаем вообще, а второе – это на уровне действия. И вот если мы говорим, все, я готова продавать, это стоит столько-то, пойти и продать это ближайшему окружению. Все почему-то думают...
Friends, family and fools?
Да. Все почему-то думают, что нужно продавать каким-то холодным подписчикам, которых я никогда в жизни не видела. Нет. Да, в первую очередь покупают друзья и родственники. И мне говорят, вот у меня в подписчиках только друзья и родственники, мне некому продавать. С чего вы взяли, что друзьям нельзя продать? Вот я продаю своим родственникам, я продаю своим двоюродным сестрам, братьям, всем продаю, тетям даже. Почему? Потому что если они возьмут это бесплатно, они это не сделают. И это не с точки зрения, что вот я заработаю, а для них, потому что у меня был опыт, когда я даю, они не делают. И в итоге у них в голове формируется мысль, это не работает. Я говорю, это не работает, это просто ты не делала. А ты не делала, потому что ты не была замотивирована. Ты не заплатила за это деньги. То есть она не пожертвовала деньгами. Поэтому платить – это прям важно. И вот когда я даже учу продавать на высокие чеки, я говорю, что высокий чек – это часть обучающего процесса. Чем дороже мы заплатили, чем некомфортнее сумму мы заплатили, тем больше мы будем выкладываться. Ну, обычный принцип, мне нужно выжить все отсюда максимум, я все посмотрю, правильно же? Когда мы платим, например, если я зарабатываю 1 000 000, я заплатила 200, я такая, ну ладно, потом посмотрю как-нибудь, ну потом что-нибудь сделаю. И вот здесь важно платить некомфортную сумму. Заметь, почему успешные, богатые люди каждый раз повышают вот эту планку, потому что там они выкладываются на максимум. Ну, такая психология человека. И продать своим друзьям. И если вы не можете своим друзьям продать, поверьте мне, вы никому не сможете продать. Потому что друзья вам верят, они вас знают, они вам доверяют. Второй момент, почему вы считаете, что друзья не могут купить, у меня вопрос. Вы у друзей сами покупаете когда-нибудь вообще? Поддерживаете ли вы своих друзей в начинаниях? Если он там открыл магазин, запустил что-то, не знаю, там на подкаст, например, да, пришел там поддержать, рассказать. Если вы этого не делаете... И в вашей голове, в вашей реальности этого не бывает. Ну, конечно, вы думаете, что друзья у вас не покупают.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех своих друзей, потому что, когда я открыла студию подкаста, все мои друзья записались, сразу стали записывать подкасты.
Ну да, на самом деле, это же дает какую-то веру в себя. Блин, спасибо. И здесь важна не сколько деньги, а сколько просто поддержка людей. Поэтому продаем сначала ближайшему окружению. Потом мы продаем подписчикам. То есть, если человек... тратит свое драгоценное время и смотрит твои сторисы, значит, ему ты нравишься, значит, ты ему импонируешь, и он хочет с тобой соприкоснуться.
То есть даже если меня смотрят там 500 человек или 200 человек, неужели кто-то из них может купить?
Конечно. Вот у меня есть такая статистика, что из 100 в среднем у тебя, например, если 100 человек в сторис смотрит, из 100 человек в сторис у тебя могут купить где-то 5 человек со средним чеком 200 тысяч.
Мне кажется, что вообще чем меньше людей тебя смотрят, чем больше конверсия продаж.
Да, там более лояльная аудитория.
Потому что они все равно тебя знают.
Ну да, у меня у мужа 50 подписчиков и 45 сторис смотрит. Почти все смотрят. Вот. У меня есть, ну вот доказательства у нас, девочки у меня есть, у которых 100 смотрели, они 1 000 000 зарабатывают. То смотрят у кого 200 просмотров, они 2 миллиона
зарабатывают. У тебя есть какой-то даже бот, да, по-моему, да, который может рассчитать?
Да, вы можете написать мне слово «бот» в директ, и у меня есть калькулятор, который посчитает, исходя из того, сколько у вас подписчиков, исходя из того, продаете вы что-то или не продаете, скажет, сколько вы сможете заработать со своего блога уже буквально завтра. Это 1-2 минуты.
Бесплатно.
Бесплатно, да, это бесплатно, можно просто посчитать.
Обязательно перейдите, контакты Миры указаны в описании данного эпизода, вообще подпишитесь на нее, потому что только смотря твой Инстаграм, честно, можно даже уже заработать какие-то первые деньги.
Спасибо. Мы с тобой вот остановились на том, что человек может продать, да, и все меня спрашивают, а как сформировать стоимость? Почему это должно стоить 50, 200 или там 500? Я говорю, всегда отталкивайтесь от окупаемости. Человек должен в среднем за месяц, ну, при самом худшем раскладе, за 3 месяца окупить твою программу. Вот он тебе заплатил 200 тысяч, он должен за 3 месяца заработать 200. А почему такое? Потому что когда знание, вот программа закончилась, у него же знание не обнуляется, и если умножить на год, вот 200 тысяч, да, то он заработает 2 миллиона 400, а вложил он в тебя только 200. И поэтому это нормальное условие, ни в одном депозите нет такой ставки, скажем так. Вот. А если у вас, например, мягкая ниша, и там, ну, например, похудение, там, нутрициология, и там нету такой окупаемости как таковой, то можно посчитать цену ошибки. То есть что будет, если я не куплю эту услугу или не куплю это обучение, что я потеряю? Это может быть потеря неправильное питание, много потратил на там, продукты, на то, что я в рестике питаюсь. Это может быть то, что я там, витамины много купил, а толку никакого не было. Если вы вот этот расчет приведете, то можно ставить такую стоимость.
Получается, итак, по шагам. Сначала мы продаем друзьям, friends, family and fans, да, я не люблю говорить дураки, но это в первую очередь фанаты. Потом мы продаем подписчикам, потом мы устанавливаем цену, и все, мы уже сделали какой-то...
Да, а как продавать? Я говорю, вот на самом деле, вот, а как саму вот осуществить продажи? Все считают, что там какие-то нужны супертехники. Там есть техники, но на самом деле, если вы искренне верите в свой продукт, вы знаете, что он поможет человеку, то просто рассказывайте человеку о своем продукте, отвечайте на все его вопросы, это самая лучшая продажа. Но большинство людей случается такой затык, что они говорят, я не уверен, что я доведу до результата. Я тогда спрашиваю, окей, ты не знаешь, не можешь гарантировать. У меня такой вопрос, будешь ли ты выкладываться на все 1000%, чтобы у человека получился результат? Да, ну все, тогда вопрос закрыт. Вот у меня были такие программы, я ставлю, например, 4 недели, примерно говорю, но если я увижу, что у человека не получается, я могу ему экстра 2 недели допом дать, потому что моя задача – помочь человеку. Ты это делаешь, чтобы впихнуть и заработать деньги, или ты это делаешь для того, чтобы помочь человеку? Помочь, ну все тогда, в чем проблема? Поэтому можно смело рассказывать о своем продукте и просто отвечать на вопросы. А в конце, если вдруг человек не купил, спросить у него – что тебе не хватило в моей программе, почему ты ее не купил. И вот здесь важно, я прям даю сразу пометку, я говорю, я тебе не продаю, мне просто искренне важно понять, тебе не подхожу я, тебе не нравится, тебе не импонирую я, или ты сомневаешься в моей программе. И вот здесь на самом деле человек расскажет свое истинное возражение, почему он не купил. Потому что многие считают, вот я подумаю, дорого и так далее уходит. Когда возражение не закрыто, это говорит о том, что вы не доработали. То есть вы не узнали, что мешает человеку совершить покупку. Если ваш продукт, вы чувствуете, что он реально может помочь, но человек не решается, значит, вы что-то недораскрыли, и он ушел со своими какими-то мыслями. И вот эта вот фраза в конце, все окей, не переживай, я тебе больше не продаю, я тебя сейчас отпущу, просто скажи, пожалуйста, в чем затык, в чем сложность, это поможет мне докрутить мой продукт, повысить мою экспертность, потому что я очень хочу,
чтобы... Это пресловутые каст-девы или это даже просто в сторис можно спросить?
Это, нет, это спрашивается в интервью. Вот что такое каст-дев? Перед тем, как еще продавать, вам важно провести интервью с теми, кто вас покупал вообще когда-либо, и спросить у них простой вопрос. Почему ты купил меня? Все, просто понять. И для вас это будет открытие, и люди не скажут, потому что я у тебя в программе увидел 25 модулей, 35 созвонов, поэтому я купил. Нет, там будет вообще совсем другое. Вот когда я спрашивала, мне сказали, Мира, ты решилась и отправила своих детей в частную школу. Я тоже хочу, чтобы мои дети учились там. Вот как бы, как это относится к моему продукту, да? Вообще никак. Но люди смотрят на меня, что у меня тоже старший сын учился в государственной
школе. Ты как ролевая модель больше выступаешь.
и люди на самом деле это и покупают у тебя. А знаешь, в чем фишка? Что люди очень много боятся всего. И когда ты становишься смелой и идешь во что-то, люди хотят присоединиться к тебе, к твоей смелости и стать таким же смелым и совершить какие-то шаги. Вот на самом деле. Но люди сами даже не понимают этого. Вот фишка в этом. И они говорят, ну вот я хочу как ты. Как ты отправить детей в школу, как ты хочу путешествовать, как ты хочу там с мужем выстроить отношения. И все. И поэтому важно пообщаться с подписчиками, которые уже покупали. А у тех, кто еще не покупал, просто созвониться и сказать, вот я хочу провести интервью, взамен на это интервью вам дам ну, какую-нибудь консультацию или что вы можете дать взамен бесплатно, потому что человек же выделяет время, а это самый ценный ресурс. И тогда поспрашивать у человека, что у него сейчас, какая у него точка А, точка Б, вообще, что он хочет получить, почему у него до сих пор еще это не получилось, что ему мешает, что он уже пробовал, что у него получилось и не получается. И дальше спросить, презентовать свою программу, прям можно, вот смотря, если бы в моей программе было бы все, что ты сказал, вот это, вот это, вот это, ты бы за сколько бы это купил? Вот просто мы изучаем. Человек, например, озвучит, ну, обычно все занижают 200 тысяч. Хорошо. А мы хотим, например, на 500 продать. Я тогда спрашиваю, скажи мне, пожалуйста, что должно быть в моей программе, чтобы ты ее за миллион прямо сейчас купил? Вот прямо сейчас, не задумываясь. И самый прикол в том, что люди сами рассказывают, что они хотят увидеть в своей программе. И вы говорите, вот смотри, тогда давай, вот это все будет в моей программе, я сейчас тебе делаю специальный оффер, 500 тысяч купишь или нет? Если он озвучил, и если вы показали свою экспертность, он купит.
То есть ты даже говоришь... Я тебе ничего не продаю, приходи ко мне на КАЗДЕФ, на интервью, да. И все равно на интервью допродаешь.
Ну, смотри, там фишка в том, что я же вижу, что я могу помочь. Я задаю вопрос, и дальше здесь принять про то, что даже если я продаю, человек на той стороне, он же делает выбор, купить у меня или не купить. Вот почему-то все думают, что продажа – это только с моей стороны, и вот только я управляю процессом. Либо я продала, либо я не продала. Ну, а это заведомо неверно, потому что вы как будто ту сторону решаете волей. У того человека не было, да, права принять решение, купить или не купить. И поэтому я считаю, что я, когда делаю КАЗДЕФ, я еще не знаю, буду ли я это человеку продавать, потому что я не знаю, могу ли я ему помочь, какие у него ожидания. И если в процессе я вижу, что я реально могу ему помочь, и у меня есть такой продукт, я ему делаю предложение. Вот я называю, что я не продаю, ему делаю предложение. Ты бы купил сейчас за 500 тысяч? Если он говорит «Окей», я говорю, ну, давай тогда сделаем. Если он говорит «Нет», я бы подумала «Окей, хорошо». И могу отпустить человека.
Слушай, у меня столько инсайтов, на самом деле, мне очень нравится твой подход про то, что ты говоришь «Я не продаю, я хочу помочь».
Да.
И, скорее всего, от того, что ты настолько искренне говоришь «Я хочу помочь», это твоя большая миссия, оттуда и идёт вот большие заработки, высокие чеки. Потому что многие, если копнуть глубже, хотят просто заработать, срубить бабло, да, еще говорят. Поэтому, если у вас есть свои инсайты, обязательно поделитесь ими в комментариях, потому что, ну, мне кажется, вот за вот то время, которое мы писали, у меня уже миллион инсайтов самой, я поняла, что где-то я делала правильно, а где-то мне все-таки надо докрутить.
Спасибо большое. Смотри, на самом деле я вначале тоже сама продавала. Ну, то есть до миллиона я продавала.
Я даже помню твои агрессивные порой продажи.
Да, я очень агрессивно раньше продавала. Но это еще есть культ денег был в той, где я училась. Там было только бабки, бабки, бабки. И я прям продавала. А когда ты... Вот у тебя бывает, что ты не можешь пробить финансовый потолок. Ну, вот, ну вроде я все делаю. Ну, вот. И что-то не так. И в какой-то момент я понимаю, что... Ну, вот что-то же я не так делаю. И я осознала, что мое внутреннее намерение было всегда продать. Не дать человеку что-то, я понимала, что я человеку даю пользу, но у меня было внутреннее намерение получить деньги, скажем так. Когда я поняла, что это неправильная модель, что в этом я себя еще и загоняю же, вот я же продаю, ну почему у меня не получается? Когда я поменяла намерение про то, чтобы я хочу показать людям, что они могут заработать, хочу показать людям, что я могу стать их проводником, но выбор оставляю за людьми, мне стало внутренне легче. Во-первых, я перестала себя долбить. Во-вторых, у меня легче продажи пошли. Вот прям реально легче. И поэтому здесь...
А связываешь ты это с тем, что ты поменялась, когда у тебя родился третий ребенок?
Вот, кстати, да, многие думают, что это связано с рождением Таира. На самом деле это вообще связано не с рождением Таира. В марте прошлого года, я еще, кстати, нигде не рассказывала об этом, в марте прошлого года я была на грани развода. Вот, кстати, это то, что я никогда не рассказывала в сторис. Вот, и все, меня все достало, то есть я зарабатываю больше, чем мой супруг, и это никогда не было секретом, и мне хотелось, чтобы супруг вот тоже начал столько же зарабатывать и так далее, вот. И у меня есть наставник, к которому я поехала, и он говорит: хорошо, давайте задавайте свои вопросы. Я говорю: ну, вопроса по работе никакого нет, все понятно, все делаем, вопрос по личной жизни, но я не уверена, что вы можете мне помочь. И он мне прям, как он говорит, настройки подкрутил, он так любит выражаться. Он прям открыл мне глаза на многое. Я раньше считала, что повлиять на человека, помочь ему увидеть другую картину мира – это самое сложное. А заработать – это самое простое. Ну, это же просто мы зарабатываем. И он мне так сказал: вот заработать деньги – это самое сложное, научиться зарабатывать. Ты, говорит, это так легко освоила, все, остальное все вторично. И вот, наверное, самая ключевая фраза, которая поменяла мое мышление, он сказал: твой муж – это твой проект. Твоя семья – это еще один проект. Твои дети – это тоже проект. И твой бизнес – это проект. Это все четыре проекта, которые ты ведешь параллельно. И в этом проекте тебе нужно поставить план. Вот что ты хочешь увидеть в конце? Составь план мероприятий. Вот отправить на этот тренинг, отправить на этот тренинг. Надо будет — сама заплати. И у меня было такое возмущение: почему я должна платить за его тренинг? Вот у меня было такое возмущение. И он мне говорит: смотри, вот ты платишь за обучение детей, да? Почему у тебя там не возникает возмущения? Ты платишь за таргет, за подписчиков, да? У тебя там тоже не возникает возмущения. Почему к мужу возникает возмущение? Он говорит: потому что у тебя подход. Типа муж должен сам. Он говорит: ну муж же твой. Да, проект твой, ну все, делай выбор. Все остальное — вопрос выбора. Ты готова вкладываться в семью или нет? Я с таким облегчением вернулась. Вот недавно у меня тоже был инсайт, мне подружка поделилась. Мужчины — это лего, который можно и нужно собирать. Вот из этого лего можно собрать самолет, поезд, а можно просто оставить вот таким. И поэтому тебе важно собирать. Это сейчас мужчины могут, может, не понравиться.
Да, чуть-чуть такие феминистские у нас мысли.
Но это про то, что я поменяла свой подход, про то, что, сейчас как сказать, вот я поменяла свое отношение к семье, к мужу вообще. А раньше у меня было такое, знаешь, вот я делаю, а что ты не делаешь? И вот было больше упрека какого-то. А сейчас я понимаю, что у него тоже свой путь. Если для меня важна семья, я должна в нее тоже вкладываться, должна время выделять. И после этого у меня все изменилось. Вот, к этому моменту я уже и была беременная, ну и понятно.
Ну
уже...
твой муж сейчас, кстати, тоже ушел в заработок.
Еще не ушел.
Да?
Еще не ушел.
Он на пути, да?
Да, он на пути к этому, он уже изучает, он проходит разные тренинги. Вот все, что он раньше вот так просто отрекался, что это какая-то фигня, это вообще ерунда, ты вот там сама. Вот сейчас он поменял это отношение, потому что в первую очередь поменялось мое отношение к нему, к нашему браку и вообще, что это, ну, вместе мы это делаем. Не он один или не я одна. Раньше было такое: кто перетянет на себя одеяло?
Конкуренция.
Да, все равно.
Все-таки мы очень много говорили про реалити, но ты не раскрыла, мне кажется, вот этот момент мастер-группы. Mm-hmm. Зачем мне приходить на мастер-группу, если я могу заработать, условно понять вот эту твою методику уже там за первую неделю?
Да, классный вопрос. Смотри, в первую неделю мы делаем первые шаги, и у нас классно получается продавать, мы уже получаем каких-то первых клиентов, но все это же надо в систему перевести, потому что вот первый скачок, он может быть как эпизодическим, и чтобы его поддерживать, там нужны другого уровня действия. И вот как раз-таки на мастер-группе, основная цель этой мастер-группы, чтобы каждый участник обрел уверенность, что я могу, мне люди могут платить, оказывается, и все в этом мире возможно. Они зарабатывают свои первые деньги, и дальше мы уже в течение 4 недель превращаем это все в систему, чтобы постоянно шел поток клиентов, постоянно шли продажи. Ну и еще это уже я помогаю своим ученикам создавать такие программы и работать внутри группы, чтобы их ученики тоже доходили до результатов. То есть работа делится на 2 этапа, да, если представить. Это первая — продажа, мы продали, а вторая — это выполнение обязательств. Потому что если мы не выполнили обязательства, у нас попросят возврат. А наша задача, чтобы ученики моих учеников тоже были довольны. И поэтому вот важно, кроме офлайн, еще 4 недели в онлайне все это зафиксировать, чтобы это дальше работало как часики.
То есть первую неделю, где как раз-таки мы учим вот твою методику, зарабатывать, пробуем, мы работаем только офлайн.
Вообще да. Почему офлайн? Потому что это же новые действия, и где-то будет включаться саботаж.
Это неделя, да? Это то есть если нас смотрят жители других городов Казахстана, на какой дней. Вот им нужно срок купить билет в Астану, и вот чтобы прожить
всего 5 дней. Им нужно на 5 дней. Это мощная прокачка. Почему? Потому что вы помещаетесь в контекст, то есть вы с 10 до 6 находитесь в поле единомышленников, еще там 10-20 человек, таких же, как и вы, тоже пробуют, тоже всякими сложностями сталкиваются, и вы обмениваетесь, и вы понимаете, что, ну...
То есть это такой прям буткэмп, да? Да? То есть это рабочий день, да. Вы живете вот в офисе каком-то, да?
Мы живем в отеле, кто приезжает, кто нет, тот живет в городе, но на эту неделю все отпрашиваются у мужей, у детей, и говорят, неделю, пожалуйста, меня не трогайте. И мы с 10 до 6 закрываемся в отеле и работаем. Мы там и обедаем, и кофе-брейк, и все внутри, чтобы выделить 5 дней всего, но качественно поработать и заложить фундамент для будущего.
Ну, тут честно говорим про деньги. Сколько стоит твоя мастер-группа?
1,5 миллиона тенге.
Но, в принципе, как ты уже говорила, даже за 5 дней кто-то зарабатывал миллион.
1,6 миллиона девочки заработали.
То есть да? Некоторые зарабатывают вот во время твоей мастер-группы, уже окупают и даже больше зарабатывают.
Да.
Какие у тебя кейсы были? Ты любишь рассказывать, показывать, вот покажи.
Да, давайте про кейсы. Один, наверное, из самых таких ярких кейсов. У меня есть девушка, ее зовут Марьям. Она за 35 дней заработала 15 миллионов, выросла с 3 до 15, купила машину, переехала вообще в другой город.
Слушай, ну все говорят, что вырасти X3 – это достаточно психологически сложно.
Всегда вот бывает.
Как это вынести, потому что это на картинке красиво, я хочу там X10, а я вообще не смогу даже это унести, наверное, все эти деньги на своей спине, и ты эти затыки тоже помогаешь решать?
Да, вот почему кто-то может X2, а кто-то может X5 сделать, да? Разница лишь в том, чтобы признаться, какую мечту я преследую. Деньги, опять я говорю, не имеют никакого смысла, и вот человек должен пойти и разрешить себе. У меня там одно из первых заданий на курсе всегда – это написать список 100 желаний, прям важно 100, потому что после 50-го у всех ломается хотелка, и там включаются настоящие искренние желания, потому что до 50 это все навязанное. Вот я там посмотрела, там машину купила, там квартиру, и они себе перечисляют. И после 50-го пункта прям надо понапречься. И я еще говорю, и вам важно пойти и почувствовать эти хотелки. Вот эта машина, пойти в салон, взять тест-драйв, да у многих даже духу не хватает тест-драйв, хотя это ни к чему не обязывает. Люди говорят, у меня же нет денег, зачем я пойду? Я говорю, надо. Если ты хочешь купить квартиру или машину, прям на крышу посмотреть и выделить несколько дней, посмотреть эти квартиры. Если это связано с одеждой, с украшением, прям пойти в магазин, все это померить, пофотографировать. В этот момент вы вот здесь почувствуете какое-то неприятное ощущение, но это и есть вот ваша хотелка, которая зажигает. После этого у тебя не возникает вопроса, зачем мне просыпаться по утрам. Ты просто вскакиваешь и говоришь, надо еще вот это сделать, надо еще вот это. И вот насколько человек себе разрешит вот это почувствовать, настолько он может и прыгнуть на самом деле. Но после него всегда есть маленький откат. Вот к этому надо быть готовым. Как я говорила, она сделала 15, потом она чуть-чуть опустилась, она стабильно делает 10. Это нормальная история. Мы всегда так растем и чуть-чуть. Вот у тебя супруг бегает, да? Они же тоже, когда бегут до финишной, они же чуть-чуть дальше пробегают, вот финишную, да, пересекают, еще сколько-то на инерции бегут. Но финиш же остался сзади, вот эта планка. То же самое здесь. Люди делают скачок и чуть-чуть назад. И мы тоже с этим работаем. Можно даже сейчас сделать одно из упражнений. Написать 5 кайфовых событий, которые были в вашей жизни. Вот чтобы было такое прям вау. Напишите, опишите себе прям в тетрадке, что вы в этот момент испытывали. Но обычно я говорю, я такая крутая была, да? А потом напишите, что должно быть в вашей жизни, чтобы ощутить эту эмоцию снова. Вот она, ваша хотелка. И просто поставьте план, как ее реализовать. У вас будет бешеное количество энергии, на которой можно будет сделать все. И буквально там за 30 дней можно сделать рывок. Вот как я делала у Аяза. Я когда заплатила 11 миллионов тенге за обучение, для меня это было что-то из, не знаю, там, другого уровня. Я такая, вау, я крутая, я столько смогла заплатить. У меня было столько энергии. Я вставала в 6 утра в Москве, проводила диагностики до 9 утра, шла на завтрак, в 10 я шла к Аязу на обучение, до 6 вечера, в 6 прибегала в отель и до 12 еще делала диагностики. Я не знаю, как я не уставала тогда. Но потом я поняла, что это просто внутренняя энергия, я хочу. И после этого, когда я заработала свои 30 миллионов, я знала, зачем мне это. Мы поехали в Америку. Я с 18 лет мечтала побывать в Америке, никогда в жизни не была. При этом у меня была виза готовая, ну, на всякий случай, вдруг она мне понадобится. И в этот момент я говорю, все, я заработала, мне надо ехать. А у нас с мужем там такие были обстоятельства, что родители не очень поддерживали его за нашу поездку, там нужны были другие. Я говорю, я заработала для себя, я хочу поехать. И я как раз-таки смотрела, я та девушка, которая выросла на сериалах Кэрри Брэдшоу. «Секс в большом городе». Я говорю, мне прям надо вот пойти вот этот, где там туфли продаются.
Купила туфли?
Нет, туфли не купила, но побывала в всех местах. Я даже возле ее дома была, фоткалась, там ходила, там в ресторанчике ходила, в который она ходила. Для меня это было вот какое-то такое «я могу». И после этого я поняла, что все в этом мире реально. Просто найти мечту, которая тебя зажигает.
Слушай, я вот уже приготовила деньги и готова вступить в свою мастер-группу. Когда она стартует?
Она у нас стартует в понедельник уже, вот 26 числа, но она будет запускаться, я думаю, каждый, может быть, месяц-полтора.
И сколько человек в мастер-группе? Потому что не всем комфортно, вот такой огромный, не знаю, там на 100 человек.
Нет-нет, мы хотим, вот сейчас у нас 10 человек, но вообще комфортно, думаю, 20, не больше 20. Но это тоже про проявленность на самом деле, признаться про какие-то свои затыки на аудиторию 100 человек. Если ты это на 100 не можешь сделать, то вряд ли ты сможешь сделать это в Инстаграме на 1000.
То есть, в принципе, даже если это на 10 человек, это вполне такая индивидуальная работа, да. Потому что у тебя есть и опыт в запусках, и опыт в продюсировании, и ты можешь подсказать даже как в сторис, да, вот да. Выходить, вот это вовлечение, как делать сторис, потому что для начинающего эксперта самое сложное — это взять камеру и сказать «привет».
Да, и, кстати, вот я на своей мастер-группе обучаю к тому, что первые деньги мы зарабатываем вообще не с подписчиков. Вот как мы с тобой сказали, с ближайшего окружения. И даже если у вас там 2 подписчика, все равно можно заработать свои первые 200-300 тысяч без подписчиков. А потом важно все равно вкладываться в подписчиков, то есть наращивать свой медиакапитал. Если вы хотите, конечно, системно зарабатывать.
На этой оптимистичной ноте я желаю вам всем отличных запусков, высоких чеков. Подписывайтесь на Миру, потому что Мира каждый день рассказывает про свой путь. Она рассказывает фишки, как монетизировать, потому что, по ее мнению, монетизировать свои знания может любой эксперт. Главное — проявленность в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте оставлять свои лайки и комментарии, так вы помогаете продвигаться нашему подкасту в топ. А для наших YouTube-зрителей я напоминаю, что у нас есть также и аудиоверсия, вы можете слушать нас в дороге, поставив на Apple подкастах, Google, Spotify, а также попросить вашу Алису поставить подкаст «Взлетаем». Всем пока!
Пока! Мы взлетаем, alright, мы взлетаем, мы...